Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Решение правительства о продлении моратория на пенсионные взносы создаст трудности для российской экономики. Чем оно обернется для будущих пенсионеров? Восток Украины, бои на окраинах Донецка и в окрестностях Луганска. Оправданы ли разговоры о гуманитарной катастрофе? Владелец «Формулы-1» откупился от суда, чтобы избежать тюремного заключения за крупную взятку. В чем заключаются секреты успеха Берни Эклстоуна? Такие вопросы поставила перед нами среда, 6 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Правительство России одобрило принципиальное решение о замораживании в будущем году перечислений накопительной части пенсионных взносов работающих граждан, несмотря на протесты двух министерств – финансов и экономического развития. Эксперты подтверждают, что такие действия не только подорвут доверие населения к пенсионной системе страны, но и лишат экономику значительных финансовых ресурсов. У микрофона экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов.
Как и в текущем году, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, все средства страховых пенсионных взносов в полном объеме будут направлены в государственный пенсионный фонд на финансирование выплат действующим пенсионерам. Сегодня, по его словам, не может не вызывать опасения низкая эффективность накопительной составляющей и фактическое снижение пенсионных прав сограждан. Министра поддерживает и вице-премьер правительства Ольга Голодец.
К сожалению, накопительная пенсия не обеспечивает гражданам тех же прав, что обеспечивает современная страховая пенсионная система. Так, за прошлый год страховая система для всех граждан обеспечила 8% прироста по их правам, в то время как накопительная в среднем по стране обеспечила 4,7% прироста, то есть ниже инфляции. Сегодня мы должны быть уверены, что негосударственная система будет в полном объеме обеспечивать права граждан как минимум в размере инфляции.
Впрочем, эксперты уверены, что истинные мотивы действий российских властей, временно отменяющие принятые ими же законы, совсем другие. Как считает советник Банка Российская финансовая корпорация, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, они связаны с бюджетными трудностями правительства.
У правительства очень тяжелая ситуация с бюджетом. И, в частности, крупная достаточно статья расходов – это трансфер пенсионного фонда. Последние 2-3 года правительство тем и занимается, что всеми способами пытается трансфер уменьшить. На это была направлена пенсионная реформа, которую делали в торопях и на коленке. На это же направлено и вот это вот решение, которое было принято на 2014 год и сейчас принимается на 2015 год.
Решение о замораживании перечислений накопительной части пенсионных взносов было принято, несмотря на активные протесты ведущих федеральных ведомств. Продление такого моратория подрывает доверие граждан к реформе, сообщил агентству «Интерфакс» неназванный представитель Центрального банка России. Также в числе несогласных – Министерство экономического развития и Министерство финансов. Продление заморозки пенсионных накоплений лишит экономику значительного длинного инвестиционного ресурса и замедлит вдвое рост экономики страны в будущем году. По расчетам Министерства финансов, экономика лишится примерно 700 миллиардов рублей, что составляет около 1% ВВП. Андрей Нечаев эти опасения разделяет.
Последствия для экономики в целом будут, на мой взгляд, крайне негативными, потому что это примерно более 700 миллиардов рублей, которые уйдут, собственно, из экономики, которые шли в основном на покупку ценных бумаг, то есть так или иначе косвенно на инвестиции, а у нас и так падение инвестиций и по прошлому году, и по этому году, и этот драйвер экономического роста не работает. Значит, будет еще дальнейшее сокращение инвестиций, значит, соответственно, дальнейшее замедление экономического роста, значит, дальнейшие проблемы с бюджетом, и правительство догоняет себя в этом смысле в порочный круг.
Представители правительства, обосновывая принятое решение о дальнейшем замораживании перечислений накопительной части пенсионных взносов, фактически не скрывают, что им больше не нравится сам существующий порядок формирования пенсионных прав. Но может ли частичная или даже полная отмена накопительной составляющей повысить финансовую устойчивость национальной пенсионной системы? Говорит ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Оксана Синявская.
Проблемы гораздо более глубокие. Они, с одной стороны, связаны с старением населения, в которое мы благополучно вступили, и в ближайшие годы ситуация будет очень резко ухудшаться. У нас будет расти число пенсионеров, у нас будет сокращаться число трудоспособного населения. Это, по большому счету, впервые в нашей истории, потому что до сих пор у нас численность трудоспособного населения росла, особенно в начале 2000-х годов. Значит, мы будем иметь постоянно сокращающуюся базу поступлений в пенсионную систему. Поэтому решить проблему только с помощью изъятия пенсионных накоплений, в общем, не удастся, потому что это означает перекладывание, по сути, вот сейчас эти деньги формировались в рамках накопительной системы. Если государство накопительную систему закрывает, то его обязательства перед будущими поколениями пенсионеров в рамках распределительной системы автоматически возрастают. То есть можно заткнуть дыру на 2-3 года, но вот долгосрочно проблема пенсионной системы с помощью ликвидации накопительной компоненты не решается.
Схожая точка зрения у экономиста Андрея Нечаева.
Общий настрой на то, чтобы ликвидировать накопления пенсионные, он явно у правительства угадывается. Но здесь надо понимать, что с учетом той демографической ситуации, которая у нас и которая будет в перспективе, а демографические процессы, они очень инерционные, у нас к 30-му году будет один неработающий на одного работающего. И, соответственно, вот эта вот солидарная система пенсии, на которую делает ставку сейчас, она просто не решит проблему достойных пенсий. Поэтому, безусловно, вот эта вот накопительная часть, как подушка безопасности, она нужна.
Сейчас правительство, в частности, вице-премьер Ольга Голодец, призывает развивать в России полностью добровольную систему формирования пенсионных накоплений. По мнению Андрея Нечаева, такая идея, в принципе, может быть перспективной, но только при более внятной политике властей.
У нас уже несколько миллионов застрахованных в части накопительной пенсии. Ну, в основном это, конечно, корпоративные пенсионные фонды и модели, но тем не менее, говоря о добровольном пенсионном страховании, там уже достаточно крупные суммы сосредоточены. Но, конечно, при таком отношении государства к накопительной пенсии и создавать негосударственные пенсионные фонды желающих будет существенно меньше. И люди будут к этому относиться осторожно, даже быть наоборот, стимулирование, в том числе налоговое стимулирование, создание негосударственной пенсионной системы накопительной. Нужно создавать систему страхования пенсионных накоплений по аналогии вот с банковскими депозитами, для того, чтобы система развивалась. А мы пока движемся скорее в обратном направлении.
С резкой критикой последних инициатив правительства выступила Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Вновь приходится констатировать, что столь важное для пенсионной системы решение принимается в правительстве Келлейна с игнорированием законодательно установленных механизмов согласования в рамках трехстороннего социального партнерства, говорится в заявлении ассоциации. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В программе «Дежавю» на Радио Свобода мы говорим о крымских татарах, истории их государства и, конечно, о Крыме. Чей он? Крым наш? Украинский? Или, может быть, он должен принадлежать народу, который живет в Крыму последние 700 лет? Программа «Дежавю» в пятницу, 18:30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 6 августа. Продолжаются боевые действия на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. На окраинах Донецка завязались позиционные бои, но о занятии города речь пока не идет, сообщают в штабе украинского командования. Украинские подразделения несут серьезные потери, тем не менее продолжают придерживаться наступательной тактики и, как сообщает их командование, готовятся к освобождению от сепаратистов ключевых городов Донбасса. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
За минувшие сутки в зоне боевых действий в Луганской и Донецкой областях погибли 18 украинских военных, 54 получили ранения. С российской территории возле сел Новорусская и Ушаковка минувшей ночью несколько раз были обстреляны украинские позиции с комплексов «Град». Накануне к окраинам Донецка подошли главные силы украинской армии, и вполне вероятно, что вскоре может начаться штурм города. По словам очевидцев, минувшей ночью были нанесены авиаудары по улицам Донецка. Сообщается о нескольких погибших, о разрушенных домах и инфраструктуре. Впрочем, руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что украинские самолеты не наносят авиаудары по городам.
Украинская авиация ударов по местах не наносить.
На вопрос журналистов, означает ли это, что удары по Донецку наносила российская авиация, Андрей Лысенко сказал, что пока не может ответить на этот вопрос. Украинские военные постепенно сужают кольцо вокруг Донецкой и Луганской группировок. По словам директора военных программ Киевского центра Александра Разумкова Николая Сунгуровского, сейчас необходимо не только полностью взять под контроль границу с Россией, но и надежно перекрыть границы самой зоны АТО.
Налицо улучшение на самом деле ситуации. Повышение эффективности действий наших войск, повышение оперативности управления, повышение взаимодействия с мирным населением. И одновременно, ну, это понятно тоже почему, потому что наверняка не хватает сил на все, мы видим инфильтрацию боевиков тех их отрядов, которые потерпели поражение, инфильтрацию в мирное население и в другие регионы. Мало того, чтобы перекрыть кордон с Россией, необходимо еще, наверное, перекрывать кордон самой зоны антироссийской операции, иначе результаты у нас будут такие обратимые. Мы в одном регионе подавим нестабильность, в другом получим.
Пока же наиболее критической остается ситуация в Луганске. Отсутствует свет, вода, мобильная и стационарная связь. В магазинах отсутствуют продукты, нет топлива и серьезные проблемы с вывозом мусора. Из-за повреждения железнодорожного полотна отменены все поезда. Власти Украины по-прежнему не исключают полномасштабного вторжения в страну российских войск. Сейчас вблизи границы, по данным информационного центра СНБО, находится до 45 тысяч российских военнослужащих. Как отмечает Николай Сунгуровский, кроме варианта вторжения своих войск, в Кремле рассматривают и ряд сценариев, предусматривающих дестабилизацию на Украине политической и экономической ситуации.
Те цели, которые ставит перед собой Путин, и он к этому прикладывает все усилия, остаются в силе. Имеется в виду то, что остаются, скажем, делянки кордона, через которые идут и живая сила, и вооружение, и боеприпасы. Поддержка, скажем, вот этим боевикам будет оказываться, это не прекратится. К осени ситуация изменится, причем не только в этих регионах. Осень – это предстоящие выборы. Осенью люди придут из отпусков и увидят счета новые, с новыми ценами, с новыми тарифами. Плюс нельзя не учитывать то, что во многие регионы ушли беженцы, многие из которых поддерживают сепаратистов. И уже есть такие случаи, когда показывают, что молодые ребята пришли туда не искать, скажем так, убежище от беды, а искать место, где можно разгуляться. И за счет этого, я думаю, что Россия постарается такой ситуацией воспользоваться и дестабилизировать ситуацию в других регионах. Необходимо, наверное, ускорить эту силовую активную фазу АТО, но вместе с этим необходимо предпринимать и другие мероприятия. Вот именно по стабилизации ситуации. Силовая, скажем, компонента. Вторая – это не дать растечься вот этому конфликту на другие регионы. И в-третьих, это необходимо проводить стабилизационные мероприятия в этих регионах, которые пострадали от агрессии.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Минувшей ночью безрезультатно завершилась попытка России предложить свои услуги в качестве гуманитарного донора Украины. На экстренно созванном по просьбе Москвы заседании Совета Безопасности ООН члены этой организации отвергли предложение России и подвергли страну критике за вмешательство в дела Украины. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Заседание Совета Безопасности началось отчетом главы управления ООН по гуманитарным операциям Джона Джинга, который предупредил, что ситуация в районах конфликта ухудшается. Во многих В населенных пунктах серьезные проблемы с подачей электроэнергии и воды, много разрушений. По подсчетам ООН, в ходе конфликта погибло 1367 человек. Эта цифра включает и участников боевых действий, и мирных жителей. 185 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Джинг предупредил, что если в ближайшее время не будет найден политический выход из кризиса, то число жертв резко возрастет. По словам постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, Россия готова ответить на ухудшение ситуации даже в одиночку, организовав под эгидой Красного Креста доставку гуманитарной помощи в Луганск, Донецк и другие регионы Украины, где находятся покинувшие свои дома беженцы. Российский посол назвал положение в Донецке и Луганске катастрофическим и обвинил украинскую армию в обстреле жилых кварталов. В некоторых населенных пунктах, согласно российскому послу, уничтожены 80% домов. Однако предложение России было тут же отвергнуто членами Совета Безопасности. Мало того, некоторые из них публично возложили вину на Москву за поддержку сепаратистов и отказ добиться от них прекращения огня. Обсуждая гуманитарную ситуацию, мы не можем обойти вниманием ключевой факт. Россия может остановить все это, заявила заместитель постоянного представителя США в ООН Розмари Ди Карло. Самый верный путь к прекращению насилия – это прекращение потока боевиков, вооружений и денег из России на восток Украины. У России есть возможность заставить сложить оружие сепаратистов, убедить их сесть за стол переговоров и начать осуществление мирного плана, предложенного президентом Порошенко. Россия также должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и отказаться от оккупации Крыма. Схожие претензии в адрес Москвы высказали и некоторые другие члены Совета Безопасности, включая Руанду. А посол Великобритании в ООН отверг претензии Москвы на роль гуманитарного донора, обвинив ее в организации этого конфликта. Россия не может выступить в роли защитника жителей Восточной Украины в то время, как она является архитектором насилия, жертвой которого они стали, заявил посол Великобритании. Заместитель постоянного представителя Украины в ООН Александр Павличенко ответил на предложение российского посла так. На Украине нет гуманитарного кризиса, о котором постоянно говорят наши российские коллеги, хотя очевидно, что ситуация в Донецкой и Луганской областях остается серьезной. Однако ситуация может быть взята под контроль правительством Украины, которое готово к сотрудничеству с международными партнерами. Значительные гуманитарные проблемы существуют только в городах, находящихся в данный момент под контролем террористических групп, поддерживаемых Россией. Такие предложения России, как и высказываемые российскими официальными лицами идеи введения миротворческих сил на территорию Восточной Украины, вызывают у американских наблюдателей тревогу относительно планов Москвы. Они предупреждают о том, что Кремль может совершить непоправимую ошибку. Вот что говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник американского внешнеполитического совета. Понятно, что если Украина и стала жертвой гуманитарной катастрофы, то причиной тому политика Москвы. Поэтому попытки Кремля организовать некую гуманитарную экспедицию или миротворческую операцию на Украине выглядят в данный момент как поиск предлога для аннексии территории на востоке Украины. Понятен ответ ООН на такие предложения. В случае вторжения на Украину России, украинцы начнут борьбу. У России нет ни людских ресурсов, ни средств, чтобы одержать верх в затяжном военном конфликте. НАТО окажется вовлеченным в такой кризис. Все это обернется полной катастрофой для Владимира Путина. Лучшее, на мой взгляд, что он может сейчас предпринять, это смириться с потерями и прекратить свою игру, несмотря на критику, которую такие действия могут вызвать в России, считает американский военный эксперт Стивен Бланк. Следующее заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации на Украине, намечено на пятницу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. В западноевропейских странах продолжается живая общественная дискуссия о том, что означает для России и Европы новые санкции, введенные на минувшей неделе Европейским Союзом. Из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Многие комментаторы задаются вопросом, насколько силен будет эффект бумеранга для промышленности Германии, которая в течение многих лет была ориентирована на расширение сотрудничества с Россией. Теперь установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых полезные ископаемые, минералы и углеводороды. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать их доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями. Но экономические последствия от войны санкций могут быть ощутимыми и для самих стран Евросоюза, для простых европейцев. Что же мотивировало политиков на принятие такого решения, говорит известный в Германии политик, журналист и культуролог, в прошлом уполномоченный правительства по вопросам культуры Михаил Науман. Мы и так долго ждали и медлили, слыша крики бизнесменов, ведущих свои дела в Восточной Европе и прежде всего в России. Мы слишком долго оставались наблюдателями, например, в период кризиса в Крыму. Санкции, которые вступили и вступают в силу, результат реакции на угрозу нашим ценностям. Потому что международное право – это большое завоевание человечества. Права человека – также. Эти ценности лежат в основе того, что объединяет наше общество. Они создают атмосферу доверия и уверенности в себе. Пока мы еще вынуждены идем на компромиссы внутри Евросоюза. Франция, например, поставит России вертолетоносец, поставит стране, которая продолжает разжигать этот убийственный кризис на Украине. И все же я повторю слова Вольфганга Шойбле, нашего министра финансов, политикой Путина Евросоюзу была оказана неоценимая услуга. Мы, наконец, обрели общеевропейскую сплоченность. Произошел возврат к осознанию наших фундаментальных ценностей. Я считаю, что Россия выстрелила по собственным ногам. Но в результате на Украине действительно гибнут люди, гибнут от рук гангстеров. Сепаратисты производят на меня именно такое впечатление. Санкции объявлены сроком на 3 месяца, и подразумевается, что они могут быть пересмотрены. Кроме того, они действуют в промышленной и торговой сфере только в отношении новых сделок и договоренностей. Старые продолжают выполняться, но все же не все. Поэтому не исключены судебные иски к правительству со стороны, например, концерна по производству вооружений «Rheinmetall», сделку которого с Россией на строительство концерном Центра боевой подготовки сухопутных войск в Нижегородской области правительство Германии сначала заморозило, а теперь окончательно аннулировало. Говорит Мартин Ванслебен, руководитель совещания немецкой промышленной торговой палаты. Разрешить этот кризис может в конечном итоге только политика, поэтому введение санкций ни в коей мере не умаляет примата политики. В то же время мы выступаем за то, чтобы и немецкая общественность отдала себе ясный отчет в том, что будут означать эти санкции, несмотря на то, что цифры возможного урона для германской экономики в целом не выглядят устрашающими. Для отдельных фирм это может стать тяжелым испытанием. Экспорт немецкой продукции в Россию будет заметно сокращен, при этом, однако, важно знать, что и после введения санкций остаются возможности для экономического сотрудничества с Россией, и наш бизнес может и должен эти шансы и имеющиеся контакты использовать. Эксперт германского общества по вопросам внешней политики Хеннинг Рике трезво оценивает санкции и их последствия. На ближайшую перспективу я не ожидал бы, что Россия пойдет на попятный. Путин хочет, с одной стороны, конечно, демонстрировать твердую руку, хочет показывать, что он важный игрок в конфликте на Украине, и что Россия не должна и не будет прогибаться под западными санкциями. Но, с другой стороны, он постепенно, шаг за шагом, медленно гребет назад. Он дал западным экспертам возможность обследовать место падения малайзийского лайнера. Он проявляет большую гибкость в ООН, но все же скорее с целью посеять неуверенность в странах Евросоюза. В этом плане сейчас особенно важно, чтобы западные лидеры выступали сплоченно и потребовали бы от России, чтобы она делала больше для обеспечения стабилизации положения на Украине. На дальнюю перспективу может так сложиться, что ухудшение экономического положения России вынудит тех, кто поддерживал и поддерживает политику Путина, даже его ястребов, осознать, что изоляция России невыгодна и что она потеряет политический вес, если ее экономика будет разрушаться. Некоторые эксперты вспоминают в своих комментариях прусского офицера и военного писателя Карла фон Клаузевица, который своим сочинением о войне в 1832 году произвел переворот в теории и основах военных наук. Например, обозреватель журнала «Шпигель» Вольфганг Мюнхау интерпретирует санкции как продолжение войны экономическими методами. В своем материале под заголовком «След денег» он пишет: «На Украине воюют в первую очередь не сепаратисты с киевским правительством, а проникшие на Украину российские военные. Если бы Путин забрал бы оттуда своих людей и технику, то военные действия были бы быстро остановлены. И после определенного переходного периода можно было бы санкции пошагово отменять. В войне экономической не может быть полной победы или полного поражения. Финансовые войны заканчиваются, что называется, вдруг. Да, ущерб будет велик, но нормальная жизнь восстановится. И жил бы сегодня фон Клаузевиц, он, наверное, написал бы об этом кризисе новую книгу, также ненавидимую и также верную фактам». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 6 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Владелец «Формулы-1» Берни Эклстоун откупился от суда, чтобы избежать тюремного заключения за крупную взятку. В следственном изоляторе состоялось бракосочетание одного из обвиняемых по уболотному делу. Вместо Верховного и Высшего арбитражного судов приступил к работе Объединенный Верховный суд России. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды 6 августа по версии «Радио Свобода». Государственная комиссия Украины по расследованию обстоятельств крушения малайзийского лайнера над Донецком отправила предварительный отчет властям Нидерландов. Хамовнический суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, заблокировавшего сайт интернет-газеты «Каспаров.ру» и внесшего его в реестр запрещенной информации по требованию Генеральной прокуратуры России. Алексей Гаскаров, обвиняемый по болотному делу, сегодня сыграл свадьбу в Бутырском следственном изоляторе. Российская туристическая компания Nordic Star объявила о приостановке деятельности в связи с невозможностью выполнять обязательства перед клиентами. Заместитель министра экономического развития России Сергей Беляков извинился за решение правительства заморозить пенсионные накопления в 2015 году. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы 69 лет назад. Европейский космический зонд «Росетта» сблизился с кометой после 10 лет полета и преодоления 6 миллиардов километров по орбите внутри Солнечной системы. Таковы были главные новости уходящего дня среды 6 августа по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в следственном изоляторе Бутырка состоялось бракосочетание одного из обвиняемых по уболотному делу Алексея Гаскарова. Уже больше года он находится под арестом в связи с обвинением в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Представители прокуратуры требуют назначить ему наказание в виде 4 лет колонии. Приговор Гаскарову и еще троим обвиняемым по этому делу суд огласит 18 августа. Избранница Алексея Гаскарова Анна Карпова признается, что заключение брака в условиях СИЗО, конечно, мера вынужденная. Ранее еще четверо обвиняемых по болотному делу заключили браки в условиях СИЗО или домашнего ареста. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
У следственного изолятора Бутырка к 3 часам дня, когда была назначена церемония, собрались родные и друзья молодых, а также члены комитета 6 мая. Многие пришли с цветами. Некоторые активисты и друзья Алексея Гаскарова принесли шарики с надписью «Леша плюс Аня». Возле следственного изолятора в этот день были усилены меры безопасности. Представитель полиции даже попросил гостей разойтись, так как, на его взгляд, они препятствовали свободному проходу пешеходов. После этого отец Анны Карповой, Федор, по просьбе сотрудников полиции, был вынужден обратиться к собравшимся гостям.
По просьбе майора Михальцева, нам, родителям, предложено обратиться ко всем, кто пришел поздравить Лешу и Аню. Вам нельзя находиться в радиусе 500 метров от этого здания. Если вы останетесь и не разойдетесь в ближайшее время, товарищ майор отдаст приказ на задержание.
Когда приехала невеста, Анна Карпова, собравшиеся, а их было около 30 человек, зааплодировали. Невеста поздоровалась с пришедшими и удалилась в здание следственного изолятора вместе со своими родителями, родителями жениха и регистратором. После церемонии администрация следственного изолятора разрешила новобрачным 15-минутное свидание. Предыдущая встреча Алексея Гаскарова и Анны Карповой состоялась в прошлом году, когда Алексея провели мимо нее в зал суда в наручниках. В интервью «Радио Свобода» Анна Карпова рассказала о том, что решение заключить брак в условиях следственного изолятора было вынужденным. Статус жены облегчает возможность коммуникации в колонии.
Мы с Алексеем планировали свадьбу еще до его ареста, и предложение он мне сделал летом 2012 года. И мы просто хотели дать немножко времени подготовиться к этому событию и как бы отложили саму церемонию на лето 2013. Но к этому моменту Алексей же был арестован. Да? Какое-то время оттягивали, соответственно, саму эту процедуру заключения брака на то время, пока Леша был под арестом, просто потому, что мы еще не знали, каким будет приговор, и, в принципе, ожидали, что, может быть, все будет не так плохо, и саму эту церемонию, да, можно будет все-таки сыграть на воле, и так, как мы планировали. Но когда первая волна получила свои приговоры, мы поняли, что нам необходима юридическая защита в первую очередь. Теперь просто это такая бюрократическая, скорее, церемония, чем свадьба для нас. Мы ее не оцениваем как праздник совершенно.
По словам Анны Карповой, процесс организации свадьбы и сбор необходимых документов был непростым. Однако девушка не считает, что это связано с политической подоплекой в болотном деле.
Моя история о том, как долго я собирала документы, что там в каждой инстанции находились какие-то ошибки и так далее и тому подобное, это на самом деле история про любую вообще какую-то процедуру, связанную с оформлением документов. Я с тем же самым совершенно столкнусь, когда буду менять свой паспорт, потому что я меняю свою фамилию на фамилию Алексея, буду Анной Гаскаровой. Суть это на самом деле, мне кажется, уже некая общая система. Да, в нашей стране действительно очень многие институты прогнили, в том числе обычные вот эти бюрократические. Я не почувствовала в себе никакого особенного политического влияния, никакой ангажированности в этих решениях не было.
Свадьба Алексея Гаскарова и Анны Карповой стала уже пятой среди подсудимых по болотному делу. Первыми в следственном изоляторе в марте 2013 года поженились уже амнистированный фигурант дела Леонид Ковязин и Евгения Тарасова. В июне 2013 также в СИЗО поженились подсудимый Алексей Полихович и его подруга Татьяна. В июле прошлого года, находясь под арестом, женился и Леонид Развожаев. В том же месяце подсудимая Александра Духанина, которая на тот момент была под домашним арестом, вышла замуж за друга Артема Наумова. Активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане рассуждает о череде болотных свадеб.
Это, конечно, поразительная вещь. Все-таки, ну, у нас реально там 20 человек проходит, сидит, кто проходит по делу, так, как следует. 5 свадеб. Это поразительная вещь. Особенно меня поражают, конечно, девушки. Я уже... Это потрясающе. Девушки, которые... Вот все говорят о женах декабристов, там, о женах декабристов. Естественная коннотация. Ну, совершенно все понятно. Понимаете, это нечто невероятное. Это показатель того, что нештучные люди. Вот нештучные люди здесь, казалось. Первое поколение по-настоящему почувствует себя свободным. И все остальное чепуха.
6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция на Болотной площади завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. 18 августа Замоскворецкий суд Москвы вынесет приговор Алексею Гаскарову и еще 3 подсудимым. Наталья Джампаладова, Аглая Мельник, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 6 августа. С сегодняшнего дня в России вместо Верховного и Высшего арбитражного судов начал работу Объединенный Верховный суд. Это высшая судебная инстанция страны, в том числе и по делам, связанным с разрешением экономических споров. Объединенный Верховный суд будет также надзирать за деятельностью нижестоящих судов, включая арбитражные, давать разъяснения по вопросам судебной практики. Председателем этого суда назначен Вячеслав Лебедев. По мнению судьи Конституционного суда России в отставке Тамары Морщаковой, с которой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, объединение двух высших судебных инстанций России позволило чиновникам избавиться от неугодных судей, а остальных поставить в зависимое от исполнительной власти положение.
Цель, которая, очевидно, была поставлена властью, будет достигнута очень эффективно, а именно мы лишаемся независимых судей, потому что на примере судей высших судов всем остальным судьям показали, что можно с ними сделать. Отбор судей в новый суд происходил таким образом, что были нарушены все конституционные принципы статуса судей. И несменяемость, конечно, и неприкосновенность, и требования к судьям, которые предъявляет закон, потому что в этот раз к ним предъявляли совсем другие требования, абсолютно необоснованные. Судьи убирали из будущего Верховного суда по разным причинам, которые законом не предусмотрены. Кто-то достиг уже 65 лет, хотя 70 установлен у нас возраст отставки. Кто-то был неугоден, потому что его родственники работают либо в судебной системе, либо в адвокатуре, хотя и таких оснований для удаления судьи с должности нет. И вообще ни один судья, который не хотел сам уйти из судебной системы, не мог быть по закону уволен, потому что в случае реорганизации судов каждый судья должен получить место в том суде, который осуществляет его прежнюю компетенцию. Это не произошло. Были введены чрезвычайные законы, были введены чрезвычайные органы, которые занимались отбором судей, потому что федеральный судья не должен проходить больше никаких комиссий, если ранее он уже был назначен и сдал все, что можно было только сдать, и экзамены, и собеседование прошел. Поэтому полностью разрушены принципы действия судебной системы. А раз так, то уже никто не гарантирован, если от этого не гарантированы судьи высшего суда, от того, что с ними могут поступить как угодно. Граждане от этого, конечно, не выиграли. То самое единство практики, на которое ссылались в качестве единственной цели, во-первых, во многих случаях сомнительно. Иногда практика единая ломается, и тогда она становится хорошей. Было больше шансов, что в конкуренции двух судов неправильная практика не выстоит. Теперь она, конечно, выстоит всегда. Но кроме того, для того, чтобы договориться, у судов была возможность. Они могли собрать общий пленум. Никаких проблем в этой ситуации, неразрешимых в прежнем, так сказать, абресе судебной системы, не возникало бы.
В таком виде, в котором состоялось это объединение двух высших судов России, оно не приемлемо для дальнейшей работы с точки зрения принципов правосудия.
Но оно неприемлемо, во-первых, по своим собственным правилам этого объединения, потому что, объединяя, нарушили все конституционные принципы статуса судей. Арбитражная судебная система всегда считалась более продвинутой. Ее существовали современные правила и технологии в работе. Достаточно привести один пример, который связан с тем, что все арбитражные судебные заседания наряду с протоколом фиксировались еще и с помощью аудиозаписи. Это то, чего в судах общей юрисдикции мы не можем добиться много лет, хотя техника завезена, и по заверениям председателя Верховного суда он давно уже отдал распоряжение вести аудиозапись всех судебных заседаний. Но судьи общих судов этого не хотели, потому что это слишком серьезный способ контроля за тем, что происходит в заседаниях суда. Ну, теперь не новые технологии арбитражных судов будут дальше развиваться в общем суде. Очевидно, восторжествуют старые правила, потому что общий массив судебной системы гораздо перевешивает по численности, по объему то, что мы имели в арбитражной судебной системе.
Тем не менее, насколько я понимаю, Конституционный суд Российской Федерации, куда депутаты обращались с запросом по поводу конституционности вот такого объединения судов, сказали, что, во-первых, они не могут давать оценку конституционным законам, каковым является поправка к Конституции, а во-вторых, насколько стало понятно из их определения, они указали, что государство может самостоятельно решать, каким образом ему выстраивать свою судебную систему, и никаких здесь ограничений в Конституции не прописано. Соответственно, получается, что вот эти вот судьи, в отношении которых состояло так много нарушений, они даже не могут апеллировать ни к судебной системе Российской Федерации в виде там коллег из Конституционного суда, ни, насколько я понимаю, в Европейский суд по правам человека.
То, что сказал Конституционный суд, исключительно основано на тезисе о том, что он не проверяет поправки Конституции. Сам этот тезис неверный, никто так нигде не написал. Наука толкует это совершенно иначе. Поправки Конституции могут противоречить ее первым двум главам. А в самой Конституции написано, что не могут приниматься никакие законы, в том числе и поправки к Конституции, в противоречии с этими главами, потому что иначе нужно принимать новую Конституцию. Поэтому этот тезис КС не очень основательно прописан. А то, что другие случаи невозможны, когда судьи бы обжаловали что-то в КС, на самом деле есть затруднение только одно. Статус судьи не является элементом общегражданского статуса, который защищается главой 2 об основных правах и свободах. А в ЕСПЧ уже есть истории и у нас, и в отношении украинских судей, когда нарушение судейского статуса признавалось в то же время затрагивающим слишком серьезные права, гарантируемые на конституционном уровне и на международном уровне. Поэтому я думаю, что это все возможно, но другое дело, что кто теперь найдется это оспаривать, уволенные, ну, может быть, они проявят такую настойчивость.
У судебной практики в России размышляла судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Хамовнический суд Москвы сегодня признал законными действия Роскомнадзора, заблокировавшего сайт интернет-газеты Каспаров.ру и внесшего его в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры России. Роскомнадзор в марте заблокировал доступ еще к двум изданиям «Грани.ру» и «Ежер.ру». Сайты внесли в реестр запрещенной информации за призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Сотрудники всех этих изданий, неоднократно пытавшиеся оспорить действия Роскомнадзора, полагают, что добиться справедливого суда в России им не удастся, тем не менее продолжают борьбу, рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Роскомнадзор заблокировал доступ к изданиям «Грани.ру», «Ёж.ру» и «Каспаров.ру» 13 марта этого года без судебного решения по требованию Генпрокуратуры России. Тогда же в реестр запрещенных изданий был внесен блок оппозиционера Алексея Навального. 5 августа Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц русской службы BBC в соответствии с законодательством по борьбе с экстремизмом. На сайте был размещен материал о прошедшем в Новосибирске марше за федерализацию Сибири. В минувшую пятницу на канале РЕН-ТВ закрыли программу «Неделя», которую вела Марианна Максимовская. Колумнист издания «Каспаров.ру» политолог Андрей Пиантковский полагает, что российские власти продолжают зачищать информационное пространство, готовясь к войне с Украиной.
Ведь война уже ведется. И мы прекрасно понимаем, что так называемые сепаратисты все руководство которых, это генералы и полковники ФСБ и ГРУ, то прежде всего наши военнослужащие. Идет война так называемая гибридная. Судя по всей пропаганде телевидения и последних заявлениях официальных МИДа и других наших ведомств, ожидается эскалация этой войны уже совершенно открытая, с вторжением регулярных войск. Власть хочет полностью к этому моменту зачистить информационное пространство, поэтому я никаких перспектив рассмотрения нашего иска не вижу. Судебное разбирательство существует в странах, где есть независимый суд. У нас это басманное правосудие, и суд выносит те приговоры, решения, которые предписываются ему администрации президента.
Сотрудники изданий, заблокированных Роскомнадзором, пытаются оспаривать это решение в судах, но пока безуспешно. Впрочем, доступ к заблокированным сайтам возможен, напоминает главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин.
Мне представляется, что судебные перспективы по искам заблокированных изданий к Роскомнадзору и Генпрокуратуре имеют крайне мало перспективы. Несмотря на это, я полагаю, что этим надо заниматься, поскольку нужно как-то поддерживать интерес в обществе к происходящему.
Что сейчас происходит с вашей аудиторией? Много ли читателей вы потеряли с марта, и как вас теперь ищут в интернете?
Какую-то часть читателей мы, конечно, потеряли, но, возможно, приобрели и новых. Изначально был такой всплеск, все начали пробовать различные способы обхода, а их много. Это соответствующие сервисы, которые уже всем известны. Но сегодня Йош очень просто смотреть. Нужно просто набрать yoshforever.com, и вы всегда будете там видеть ежедневный журнал. Никто не накладывал запрет на создание контента. Этот запрет Роскомнадзора, он адресован исключительно провайдерам, то есть тем, кто осуществляет транзит контента. А мы его продолжаем производить.
Как вы относитесь к появлению за рубежом новых информационных сайтов русскоязычных для российской аудитории? Не рассматривали вариант что-то подобное сделать за рубежом?
Нет, мы не рассматривали вариант сделать что-то подобное за рубежом. Пока просто мы имеем возможность сделать это в России. Я очень благожелательно отношусь к созданию новых информационных ресурсов, которые дадут возможность российскому читателю, зрителю, слушателю получать как можно более фундированную информацию, качественную, проверенную, а не ту, которую сегодня есть возможность мне черпать из российских телеканалов, что совершенно невыносимо.
По мнению бывшего секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко, зачистка российского информационного пространства от независимых СМИ началась еще 14 лет назад с приходом к власти Владимира Путина. Сейчас она практически завершена, считает медиа-аналитик.
В той или иной форме попытки разблокировать сайт не будут удовлетворены, потому что не для этого закрывали. И, в общем, суд в России – это часть исполнительной вертикали, и руководство и Каспаров.ру, и Йошру, и Гранеру, они прекрасно понимают, что они судятся просто для того, чтобы сделать все возможное, соблюсти все формальности, по сути дела, в основном для Страсбурга. А надежда на то, что в российских судах можно найти какое-то право, закон, это все меньше и меньше наивных людей. Причина, по которой блокируют все независимые источники информации, она более-менее очевидна, потому что та совершенно феерическая, фантастическая, удивительная и смешная ложь, которая заполняет сегодня официальные средства массовой информации, прежде всего телевидение, радио и те газеты, которые вторят им, она возможна только в условиях полной безальтернативности. По этой же причине сейчас убрали из эфира федерального телеканала РЕН-ТВ Марианну Максимовскую с ее программой. По этой же причине практически произошла зачистка сначала газеты.ру, потом ленты.ру. По этой же причине перекрывают кислород Дождю. И, конечно же, по этой же причине происходит вот эта вот блокировка трех независимых информационных ресурсов. Вот это заасфальтирование информационного пространства, которое началось с убийства НТВ, оно происходит довольно стремительно, и вот за эти 14 лет оно, в общем, практически завершено.
По данным СМИ, помилованный в декабре прошлого года бизнесмен Михаил Ходорковский осенью планирует запустить интернет-издание, главным редактором которого может стать бывший главный редактор ленты.ру Галина Тимченко. Предполагается, что редакция издания будет располагаться в Латвии. Любовь Чижова, Радио Свобода. Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Руководитель «Формулы-1», британский предприниматель Берни Эклстоун, продолжает свою бизнес-деятельность после договоренности с судом Мюнхена, который согласился урегулировать вопросы, связанные с иском компании Bayern LB после выплаты ответчикам 100 миллионов долларов, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Дело против Берни Эклстоуна восходит к 2006 году, когда, по версии баварской прокуратуры, глава «Формулы-1» дал взятку в 44 миллиона долларов одному из руководителей немецкого банка Bayern LB Герхарду Грибковски за снижение стоимости продававшихся банком акций «Формулы-1» и обеспечение их продажи инвестиционному фонду CVC Capital Partners, что гарантировало Эклстоуну сохранение контроля над знаменитыми автогонками. В 2012 году Герхард Грибковски был осужден на 8,5 лет за получение взятки, а в апреле этого года обвинение в даче взятки было предъявлено Эклстоуну, что грозило ему тюремным заключением на срок до 10 лет. В суде глава «Формулы-1» признал, что выплатил Грибковски 44 миллиона долларов, однако отказался назвать это взяткой, утверждая, что немецкий банкир его якобы шантажировал, угрожая передать британскому налоговому ведомству компрометирующую его информацию. Адвокаты 83-летнего британского мультимиллионера решили пойти на компромисс с судом и воспользоваться существующей в баварском правосудии лазейкой, позволяющей прекратить судебный процесс по экономическим преступлениям и снять обвинение в случае, если обвиняемый готов внести значительное пожертвование благотворительную организацию. Эклстоун предложил 100 миллионов долларов. Баварская прокуратура и суд приняли это предложение. В качестве смягчающего обстоятельства суд отметил преклонный возраст обвиняемого. В вердикте Мюнхенского суда говорится, Эклстоун обязан перевести до 12 августа на счет Министерства финансов Германии 100 миллионов долларов, которые будут направлены на благотворительные цели. Тем не менее, британские и немецкие юристы отмечают, что хотя на суде Берни Эклстоун не признан виновным, с юридической точки зрения его невиновность остается под вопросом. Обычно мировые соглашения и сделки с правосудием заключаются до начала судебного процесса.
Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Эклстоун руководит автогонками «Формулы-1» уже 30 лет и за это время сумел выстроить в высшей степени успешное и прибыльное мероприятие, доходы которого измеряются сотнями миллионов долларов. Особенностями делового стиля Эклстоуна эксперты называют политическую неразборчивость, максимальную нацеленность на успех и восприятие морали как понятия, зачастую не имеющего отношения к бизнесу. О Берни Эклстоуне я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Валентином Барышниковым, который уже два десятилетия внимательно следит за развитием «Формулы-1».
По косвенным признакам можно судить, что Берни Эклстоуну сентименты и моральные мучения, они ему не очень свойственны. Более того, он представляет собой тип человека, который в современной Европе чуть-чуть уже уходящий типаж, такой прожженный делец, который несет с собой определенную культуру, тоже уходящую, которая сейчас в современной зеленой демократической Европе кажется чуть-чуть странной. Я приведу несколько примеров. Эклстоун любит сильных лидеров. И он неоднократно говорил об этом. Он был вовлечен в скандал, когда он... Это не была похвала Гитлеру. Но он говорил что-то вроде того, что Гитлер, если не брать в расчет то, что его заставили сделать, то, что его убедили сделать, то он вполне был хорошим лидером, который мог заставить вещи делаться. Это вызвало многие нарекания, как можно предположить. Ближайший соратник Эклстоуна, человек, который в свое время возглавлял Международную федерацию автоспорта, Макс Мосли, он сказал, что Мосли был бы прекрасным премьер-министром для Великобритании. При этом надо знать бэкграунд Мосли. Мосли... сын Освальда Мосли, лидера британских фашистов, и в свое время вокруг самого Макса Мосли ходили какие-то непонятные слухи, нехорошие. Однако для Эклстоуна проблем не было. Хороший лидер, ну, нельзя сказать, что он поддерживает Путина, но, например, он поддержал политику путинского правительства в том, что касается так называемого скандального закона о запрете гомосексуальной пропаганды в России. Еще к портрету его уже как человека. Он трижды женат, ему за 80 лет. Он прадедушка уже. Вторая жена его была хорватская модель. Третья жена его на 45, кажется, лет ему младше и на полголовы выше. То есть кажется, что он считает, что настоящий мужчина, настоящий успешный человек должен быть окружен высокими женщинами, красивыми машинами и так далее и тому подобное. Еще знаменитая фраза его, когда он пошутил. Его попросили оценить выступление некой спортсменки в Америке, гонщицы, и он, походя, в какой-то момент сказал: «Я вообще считаю, что у меня отличная идея, что женщины должны быть в белом, как и вся другая домашняя техника».
«Формула-1» — это процветающее экономическое предприятие, это огромная гламурная история.
И он сделал это таким. Именно ему полностью принадлежит эта заслуга, это никем не оспаривается, особенно внутри «Формулы-1».
Благодаря этим своим качествам?
Вероятно, это связанные вещи. Я не могу сказать, что это 100%. Мы знаем других миллиардеров, которые исповедуют прям противоположные ценности. Скажем, Билл Гейтс, демократичный и совершенно другого характера человека. А Эклстоун, который недолюбливает демократию, он, тем не менее, каким-то образом угадал в свое время, как нужно развивать именно этот спорт. Во времена, когда Эклстоун сначала чуть-чуть не очень удачно выступал в качестве гонщика, а потом возглавил одну из команд британских, Брэбхэм, он, спорт тогда был достаточно хаотичным. Не сказать, что он был любительским, потому что там выступали огромное количество автопроизводителей, Феррари и другие известные. Но, в принципе, организован был ужасно, это был хаос. То есть каждая команда договаривалась с каждым организатором спорта, и все это могло как-то меняться, срываться, все что угодно. Эклстоун сколотил команды в единый фронт, договорился о том, что телевизионные права перейдут вот под его контроль, и создал такое цирк Шапито, который предоставляет телекомпаниям вот этот телевизионный продукт. И это превосходная площадка для рекламных денег. Поскольку это пользуется колоссальным спросом, то туда пришли и были там, но и пришли туда богатейшие фирмы с огромными рекламными бюджетами, и это колоссальные деньги. Еще одна иллюстрация к тому, как он вел дела. Например, в 90-х в Европе была большая борьба с табачной рекламой. В спорте считалось табаку не место. Так вот, Эклстоун и руководство «Формулы-1» вело активную борьбу за то, чтобы сделать для «Формулы-1» исключение, чтобы табак оставался в «Формуле-1», хотя по нынешним временам это чуть-чуть звучит даже дико, потому что всюду запреты. Но это еще не так давно. Эклстоун вел борьбу, и даже был очередной скандал, когда неожиданно лейбористская партия, которая вроде бы была сторонницей запрета подобной табачной рекламы, вдруг неожиданно сказала, что для «Формулы-1», в общем-то, и неплохо сделать такое исключение. Журналисты немедленно бросились выяснять, что происходит, и якобы Эклстоун внес какие-то деньги на поддержку лейбористской партии, якобы убедил лейбористскую партию такими аргументами, что иначе «Формула-1» уйдет из Великобритании и там куда-нибудь отправится в Азию, и Великобритания потеряет кучу рабочих мест.
Эклстоуну за 80, он живой как жизнь, активно развивает свой бизнес, и судя по тому, что вы говорите, и вообще есть человек такого типа, который, очевидно, человек номер один, номер два, номер три. Кому он оставляет эту империю?
Знаете, Андрей, на самом деле нету никакого человека, который мог бы его заменить. Это я даже думаю, что нету, в принципе, корпораций, которые так единолично управляются. Нету людей, которые мы можем в Европе поставить рядом, вот именно по уровню единоличного управления. Скажем, называлось имя, и сам Эклстоун говорил, что вот есть прекрасный организатор Кристиан Хорнер, это руководитель команды Red Bull, которая сейчас одна из самых успешных в последние годы команд Формулы-1. Но, с другой стороны, эти разговоры, они в известной степени пустые, там всегда много пробных таких шаров. Вообще, я не думаю, что на самом деле институт подобного единоличного управления и подобного уровня влияния может существовать и в будущем.
Ну вот сейчас вместо того, чтобы сидеть в немецкой тюрьме, он несколько лет еще поруководит своим предприятием, и что потом? Потом «Формула» станет неминуемо другой?
Я повторю, что «Формула-1» сейчас очень отлаженный механизм, существует вполне ясная схема, как это работает, хотя она все равно сложная и запутанная. Существует договор, связывающий команды, Международную федерацию автоспорта и владельцев, акционеров, телекомпаний. Вот это все на самом деле как-то отлажено, и даже если Эклстоун завтра неожиданно уйдет в монастырь, то, в принципе, мир не рухнет, «Формула-1» совершенно. Хотя его очень ценят внутри «Формулы-1», потому что он ни на секунду не прекращает зарабатывать для них деньги. Сейчас это, однако, вызывает и некоторые нарекания, потому что Эклстоун был лидирующей силой по уходу «Формулы-1» из Европы в Азию и на другие рынки, которые зачастую оказывались связанными с авторитарными режимами. Это касалось и гонок в Китае, в Бахрейне, в том числе в России, которая в этом году впервые произойдет. Формула-1 такие авторитарные режимы используют как показатель того, как у них все хорошо, какой у них есть гламурный прекрасный спорт, высокотехнологичный, связанный с Западом. Это такая прекрасная витрина для авторитарных режимов. Но одновременно это рождает и раздражение в Европе у тех, кто считает, что это неправильно. Скажем, сейчас раздаются голоса с призывами в Великобритании, в той же, с призывами отменить Гран-при России. Формула-1, как обычно, единым фронтом во главе с Эклстоуном выступает против этого. Они говорят, что это спорт, это отдельно, и не надо мешать в спорт и политику. Хотя, конечно, вполне ясное смешение и спорта, и политики. И сам Эклстоун зарабатывает деньги на вот этом смешении. В свое время гонка в Бахрейне под давлением общественности была таки отозвана. Но для Эклстоуна, в принципе, мне кажется, нарушение прав человека и подобные вещи не являются какой-то проблемой для ведения бизнеса. Насколько эта модель приемлема для современной Европы, это вопрос.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 августа я работал вместе с корреспондентом «Свободы» Натальей Голицыной, был мой коллега Валентин Барышников, знаток «Формулы-1». Берни Эклстоун продолжает свою бизнес-деятельность после договоренности с судом Мюнхена. Вот так обстояли дела в среду 6 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!